Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Многоценная жемчужина» рассказ Александра Никифоровой о старце Севастиане Карагандинском, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Агафии и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И да не покажется тебе странным сказанное, напротив того, вникни в саму действительность. В продолжении 3 седьмин лет человек обыкновенно испытывает 3 перемены и превратности в возрасте и в образе жизни, и по истечении каждой седьмины особый предел заключает собой прошедшее и ясно обозначает изменения. В 1-й седьмине детский возраст оканчивается выпадением зубов. Возраст отрока, способного к учению, продолжается до юношества. Юноша по совершении 21-го года, как скоро щеки его начнут покрываться первым пухом, исчезает неприметно, из юноши изменяясь уже в мужа. Посему, когда видишь мужа, в котором постепенное с годами возрастание прекратилось, рассудок уже утвердился и не осталось следа юности, тогда не заключишь ли, что прошедшее в нем умерло? И опять, старец, преобразившийся и в наружном виде, и в душевных расположениях, явно становится не таким, каким был прежде. Посему жизнь человеческая обыкновенно бывает исполнена многих смертей не только при переходе из одного возраста в другой, но и при душевных падениях в грех. А где нет ни телесного, ни душевного изменения? Потому что ни рассудок не заблуждается, ни расположение не переменяется, и никакое обстоятельство не нарушает постоянство и безмятежие помыслов. Там страна истины живых, всегда подобных себе самим. В ней пророк обещается особенно благоугождать Богу всяческих, так как ничто внешнее не будет препятствовать ему в исполнении намерения служить истинно и равночестно с ангелами. Сказано: «Чимся аще в теле пребывая, аще отходящее тело, благоугоднее ему быти». Такова страна живых. В ней нет ночи, нет сна образа смерти, нет пищи, нет питья, сих подкреплений нашей немощи, нет болезней, нет страданий, ни врачества, ни судилищ, ни торговли, ни искусств, ни денег, этого начала зол, предлога к браням, корня вражды. Это страна живых, не умирающих грехом, но живущих истинной жизнью во Христе Иисусе, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания». В эфире программа «Благовещение».
По книге «Карагандинский старец преподобный Севастиан». Передача третья. У микрофона священник Тимофей Хмыров, клирик Казанского Калычевского монастыря.
О болезнях. Жалующимся на болезнь иногда скажут: одно пройдет, другое найдет. Болеть нам необходимо, иначе не спасемся. Болезни – гостинцы с неба. В утешение старым и больным, скорбящим, что не могут в храм Божий ходить, благословляю молиться умом, молча: Господи помилуй, Боже милостив, буди мне грешной. Господь услышит: терпи болезни без ропота, болезни очищают душу от грехов. Внушал батюшка беречь свое здоровье, в большие холода одеваться и обуваться потеплее, хотя это и не модно. Берегите свое здоровье, оно дар Божий. Злоупотреблять своим здоровьем грешно пред Богом. Иногда говорил: почему иные люди почти всю жизнь страдают, болеют, терпят скорби, обиды и так далее? За родительские и прародительские грехи. Эти страдальцы, как живая жертва, приносятся во искупление родительских и прародительских грехов. Об уходе за больными и о страдании. Батюшка внушал не забывать страждущих и больных, особенно в больнице лежащих, быть чуткими, сострадательными к ним. Может, и сами такими будем. Многим молодым девушкам благословлял работать в больнице. «Самое жестокое сердце, — говорил он, — глядя на таких страдальцев, может смягчиться и сделаться сочувственным и сострадательным к ближнему. От этого зависит спасение души. Тех же, кто завидовал богато живущим, частенько брал с собой на требы к самым бедным вдовам с детьми, живущим в землянках. И скажет: вот посмотри, как люди живут, а ты любишь смотреть на хорошие дома и богато живущих и завидовать тому, в чем нет спасения. Вот где спасение. Вот где школа сострадания и доброделания. Для искоренения зависти надо смотреть на хуже тебя живущих. Тогда мир будет в душе, а не смущение. И завидовать перестанешь. Говоря о пользе нестяжания, батюшка приводил в пример одного своего знакомого священника, у которого после его кончины ничего не осталось, ни денег, ни вещей. «Как хорошо, — говорил батюшка, — как легко умирать, когда нет ничего лишнего, и будет приют в Царстве Небесном». Но не без рассуждения батюшка милостыню подавал и других предупреждал, особенно пьяниц избегал. Не одобрял скупость и расточительность без нужды, во всем держаться золотой середины. Бывали и такие случаи, люди, на попечении которых находились больные родственники, начинали тяготиться ими, обижать и доводить до слез. И даже если они жили на далеком расстоянии от батюшки, он провидел это духом и внезапно являлся в эту семью. Утешал больного и обиженного, примирял всех и молился, чтобы Господь даровал терпение и любовь как больным, так и ухаживающим за ними во спасение души. О причастии и посте. Строгие выговоры делал тем, кто самочинно, без благословения, постится перед причастием, то есть по 1-2 или 3 дня не вкушает пищи. Таких даже не допускал до причастия. А слабым и немощным даже на ночь перед причастием благословлял выпить чашечку кипяточка и кусочек булочки съесть, чтобы не ослабли и не сделалось им плохо к утру. С сожалением говорил о тех, кто редко бывает в храме, редко или совсем не причащается, особенно пожилые. Иногда великим постом кто-нибудь скажет: «Много сегодня причастников было». А батюшка ответит: «Причастников много, да причастившихся истинно немного». Не нужно гордиться тем, кто своевременно причащается, и не отчаиваться тем, кто по обстоятельствам не может этого делать. Бывает, лишь перед самой кончиной человек сподобляется причаститься во спасение души. Часто говорил: «Недорого начало, недорога середина, но дорог конец». И много приводил поучительных примеров, когда кто в начале духовного пути горячо возьмется молиться, поститься и прочее, да еще без благословения, а впоследствии охладевает и оставляет этот путь. А другие идут умеренно, с постоянством, терпением и превосходят всех. Батюшка ценил во всем середину и говорил: «Царским путем все святые отцы шли». О почитании праздников и святых. Батюшка часто убеждал в скорбях, болезнях и искушениях призывать в молитвах всех святых угодников Божиих, чтить их память, также чтить день своего ангела, имя которого носишь, но не день рождения. Часто умолял и очень строго предупреждал во избежание наказания Божия не ходить в праздники на базар, по магазинам, приучал дорожить праздничными церковными службами, не менять их ни на что житейское, душевредное. Только в церкви человек обновляется душой и получает облегчение в своих скорбях и болезнях, говорил батюшка. Очень следил за тем, чтобы в двунадесятые праздники в храме все было торжественно и празднично, и чтобы люди по-праздничному были одеты, хоть не в новые, но в светлые. А также с пищей постараться отметить праздничный день. А постом или в будничный день делал замечания тем, кто одевался в светлое без причины к этому. Был внимателен во всем, и в духовном, и в земном, житейском. Батюшка не раз убеждал, что для церкви нужно доставлять предметы самые лучшие, а для себя оставлять похуже. А у нас наоборот, себе получше, а для храма похуже. И трудиться по совести как можно лучше. О пении. Пение хора батюшка любил молитвенное, умилительное. Это не угодно Богу кричать, да еще и ногами притопывать. Бог не глухой. Он все слышит и помыслы наши знает. За чтением и пением хора батюшка очень внимательно следил, чтобы читали и пели со страхом Божиим, благоговейно и молитвенно. Не терпел выкриков, когда один заглушает всех. Ценил труд и терпение певчих, дорожил ими и, как мог, уделял внимание. О воспитании детей. Иногда батюшка говорил о брачных узах и о супружеских обязанностях, о верности, доверии, о терпении в случае болезни одного из супругов или детей. Упрекал неблагодарных детей, напоминая им заботы родительские, их труд, любовь, бессонные ночи в колыбели, во время болезни, страх за жизнь и здоровье детей. «Господь лишит таких детей счастья», — говорил батюшка, — «чти отца и матерь, да долголетен будешь и на земле». В пример ставил тех детей, которые чтили своих родителей при их жизни и по смерти молятся о них. Об отпевании. Батюшка сокрушался о тех людях, которые, потеряв близкого человека, до отчаяния, до истерии доходили, поднимали крики и вопли у гроба умершего. Батюшка скажет, что это неверующие люди. Тяжело умирать человеку, не имеющему веры, оставляя родных и богатство, а неверующим родным терять близкого человека, в котором полагали все свое земное счастье. Господь посекает их надежду, а они не понимают Божие произволение. Среди верующих родственники, хотя и плачут по покойнику, но сдержанно, и скорбят, но умеренно. Все растворено молитвой и надеждой на помощь Божию. Верующий умирает спокойно, как засыпает, и по смерти на лице его запечатлевается последнее целование ангела-хранителя. Много раз батюшка убеждал на поминке не брать вина, а тем паче водки. Постом, постной пищей поминайте, а в обычные дни тоже попроще и немного блюд. Покойникам этого не требуется. О батюшкиной исповеди. Идет, бывало, к батюшке человек с тяжестью на душе, с обидой на кого-нибудь, и помыслы бьют его, как молотком. То скажи батюшке, другое скажи. А стоит только увидеть батюшку, получить благословение, все исчезает, как дым, и тяжесть, и мысли. От его ласкового, теплого взгляда согревается душа и сердце. Становится легко, радостно, и говорить-то нечего, и не на кого жаловаться. Все стали хорошими. Как из-за черной тучи выйдет солнышко, обогреет и осветит всех грешных и праведных. И при свете этих лучей человек осознает, что сам он хуже других. Когда говорили о видениях, он один ответ давал: «А я ничего не вижу». И приводил слова святых отцов, что не тот выше, кто видит ангелов, а тот, кто видит свои грехи. Об осуждении. Строго запрещал батюшка осуждать и уничижать других священников, своих и чужих, не беря у них благословения. Таких он сам не благословлял. Откуда я знаю, кто каков? Может, он лучше всех нас, а мы будем порицать его. Откуда мы знаем его душу? По внешнему виду и по поступкам судить можно ошибиться, в чем большой грех. Не терпел, когда кого хвалили, порицали или осуждали. Он в самом последнем и немощном найдет добрые качества, а в хваленных найдет отрицательные стороны и смирит гордыню, и упразднит пустую славу. Делал замечания некоторым «прозорливым», в кавычках. Я тоже вижу за людьми недостатки, но молчу, не обличаю. Лучше молча за людей молиться, чтобы сами свои недостатки осознали, а не обличать, как говорится, с плеча, отчего иные могут духом упасть и в отчаянии прийти. О воздержании. Батюшка не одобрял, чтобы поздно ложились спать и поздно вставали. Лучше раньше ложиться и вставать не позднее половины шестого. Приучаться к порядку, постоянству. Не одобрял батюшка тех, кто собирал лишнее, и не хвалил тех, кто расточал без рассуждения, отдавая все последнее и лишая себя необходимого. Нужно придерживаться золотой середины. Края же гибельны. Золотая середина во всем земном, а наипаче небесном, духовном. Кто быстро вперед забегает, того надо остановить. А кто по нерадению или немощи слишком отстает и не заботится о душевном спасении, тому помочь воспрянуть ото сна, идти наравне со средними, вперед не забегать и сзади не отставать. Что дороже всего на свете? Время. И что теряем без сожаления и бесполезно? Время. Чем не дорожим и пренебрегаем больше всего? Временем. Потеряем время, потеряем себя, потеряем все. Когда самую ничтожную вещь потеряли мы, то ищем ее. А потеряем время, даже не осознаем. Время дано Господом для правильного употребления его, во спасение души и приобретение будущей жизни. Время должно распределять так, как хороший хозяин распределяет каждую монету, какая для чего. Каждая имеет у него свое назначение. Так и время будем распределять полезно, а не для пустых забав и увеселений, разговоров, пиров, гулянок. Взыщет Господь, что мы украли время для своих прихотей, а не для Бога, и не для души употребили. О монашестве и мире. Однажды батюшка говорил: «Между нами, монахами, и миром глубокая пропасть. Миру никогда не понять нашей жизни, а нам их. Если бы монахи знали заранее, сколько их ждет искушений и скорбей на узком, но спасительном пути, то никто не пошел бы в монастырь. А если бы мир знал о будущих благах монашествующих, то все бы пошли в монастырь». Почему разогнали монастыри? Потому что монахи стали разъезжать на тройках, да одеваться в шерстянку. А раньше монахи носили холщовые подрясники, и мухаяровые рясы трудились по совести, и те были истинные монахи. Какая-нибудь игуменья из дворян, а не из своих монахинь, быстро загоняла послушниц в Царство Небесное своим бессердечным к ним отношением и жестокостью. Бедные монахи не разговлялись капустой, а игуменья, в угоду начальствующим, все им отдавала, а своих лишало необходимого. Часто батюшка напоминал следить за помыслами и чистотою сердца, не уподобляться юродивым девам. Говорил: Девство не спасет без добрых дел и чистоты сердечной. Внешне не пользует, если внутри грязь, страсти не изжиты. За что Спаситель возлюбил Иоанна Богослова, как не за чистоту, целомудрие, любовь, верность, нежность и послушание? Все ученики оставили Иисуса Христа на кресте. Один Иоанн Богослов безбоязненно стоял у креста. И не раз батюшка говорил еще: «Любовь выше всех добродетелей. Бог есть любовь. Без любви, хоть тело отдай на всесожжение, все ничто. Где любовь, там Бог. Где Бог, там мир, согласие и тишина. Где нет любви, там противоречие, распри, несогласие, измена, клевета. Любовь долготерпит, любовь не помнит зла, не гневается, не раздражается, не ищет своего. Любовь ищет пользы ближним, даже врагам». В пример батюшка приводил Иоанна Богослова, который любовью возвратил своего ученика из шайки разбойников в лоно церкви. Любил батюшка часто повторять слова Иоанна Богослова: «Дети, любите друг друга». Этими словами напоминал о любви к Богу и ближнему, без которой не доставляют пользы ни труд, ни молитва, ни пост.
Подошла к концу третья передача по книге «Карагандинский старец» преподобный Севастьян. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Сретенского монастыря и хора под управлением Николая Кедрова. Передачу подготовила Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Агафья. Святая мученица Агафья была дочерью именитых и богатых родителей христиан из города Палермо, прежнее название Панорм, в Сицилии. Во время гонения при императоре Декии градоправитель Катаны Кентиан, прослышав о богатстве и красоте Агафьи, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку. В Катане святую поместили у одной богатой женщины, имевшей 5 дочерей. Все они старались соблазнить святую Агафью нарядами, угощениями, развлечениями, убеждая ее принести жертву языческим богам. Но святая не поддалась на их уловки и, презрев все наслаждения, молила Господа даровать ей силы на мученический подвиг. На допросе у Кентиана святая мученица не склонилась ни на ласки, ни на уговоры и была подвергнута жестокому глумлению. Ей терзали грудь железными когтями и, наконец, отрезали сосцы. В темнице страдалица явился святой апостол Петр и исцелил ее от ран. Вновь приведенная на пытку святая Агафья изумила Кентиана тем, что грудь ее была невредима. Тогда ее опять стали мучить. В это время в городе началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кентиана. Перепуганные жители прибежали к Кентиану, требуя, чтобы он прекратил пытки. Опасаясь народного возмущения, Кентиан отослал святую Агафью обратно в темницу, где мученица, воздав благодарение, мирно предала дух свой Богу. Чудеса Божии сопровождают мученицу Агафью, как и многих других древних святых, во время их подвига. В житиях же новомучеников и исповедников почти совсем не встречаем видимых чудес. В чем причина такого разительного отличия? Ответ находим в житии святой Агафьи, в реакции катанских граждан на землетрясение, в их испуге, в призыве к правителю о прекращении пыток. Они увидели в происходящем на земле ответ небес. Их пусть еще не вполне осознанный страх — свидетельство известного смирения перед волей Вышней. То ли видим мы в наше время, то ли находим и в собственной душе. Промышленные катастрофы, природные катаклизмы, ничем не обусловленная дикая человеческая агрессия — все это реалии каждодневные и всем известные. Но современный человек, кажется, привык жить на таком вулкане. Гордыня его, мнимого хозяина жизни, ничем не смиряется. Видя пожар в квартире соседа, он уверен, что его это не коснется. Увы, коснется и уже касается. Хотя бы тем, что сердце наше почти ничто не трогает. Оно охладевает, становится жестким и невосприимчивым к человеческому страданию. Потому зачем Богу являть чудеса там, где их даже не увидят? Это же будет двойное осуждение окаменевшей душе и отдельного человека, и народа в целом. Но нам, христианам, надо всю жизнь учиться воспринимать чудеса Божии, которыми поистине исполнена земля. Пусть по молитвам мученицы Агафьи, устрашившиеся Божьего гнева и заступившиеся за нее жители Катан, станут для нас добрым примером.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
День за днем. Дневник православного священника. 5 января. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 5. Мы все, конечно, готовы обратиться к Господу с такой молитвою, потому что все нуждаемся в терпении. В Иисусе Христе терпение, как и все прочие Его свойства, достигло совершенства. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Спаситель никогда не терял терпения, никогда не переставал любить, благословлять, благотворить всем и каждому. Всегда был готов излить дары своей любви, хотя знал и видел, что люди в жестокосердии своем отвергали и не принимали их. Он открывал свои объятия, простирал руки свои к народу, и этот же народ пригвоздил их ко кресту. Но пригвожденные ко кресту святые руки несли искупление и жизнь. Как часто сами ученики не понимали Господа, как часто они огорчали Его своим неверием, своим малодушием, своими колебаниями. Однако Он никогда не раздражался, не умолкало Его учение, не ослабевала любовь к ученикам. Сколько терпения нужно было, чтобы вращаться ежедневно в этой страждущей, несчастной, часто неистовой толпе, которая не давала Ему покоя, требуя от Него исцеления и помощи. Однако Он с постоянной кротостью отдавался этой толпе, истощая все свои силы в служении падшему и страждущему человечеству. Когда же Он очутился лицом к лицу со Своими врагами, что за чудный пример смирения показал Он нам? С тех пор, как существует мир, никогда ни в ком не проявлялось такого смирения. На жестокие речи, на угрозы, на грубые обвинения Он отвечал любовью, молитвою за своих убийц. В ответ на злобу человеческую Он отдал свою жизнь. Нас изумляет такое поразительное терпение и постоянство Спасителя в Его тяжелом труде на земле, так часто казавшемся неблагодарным. Он сам почти не видел благотворного действия своего учения. В толпе, следовавшей за ним, немного было уверовавших. Спаситель был сеятелем, жатва была впереди. И так во всех обстоятельствах своей земной жизни Господь подавал нам пример божественного терпения. Будем же молиться. Господь да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение Христово. Научимся терпеливо сносить неудачу в труде, не унывая в нем, выжидать время, благоприятное для действия, опасаясь поспешностью принести вред вместо пользы и помня, что незрелый плод, преждевременно сорванный, не имеет надлежащей силы и вкуса. 6 января. Когда я немощен, тогда силен. Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 10. Отдайтесь всецело Христу. Дайте Ему полную власть над собой. Пусть Он один царствует в вашей душе. Даже в вашем труде во имя Христа дайте себе время передохнуть, опомниться и ждать в безмолвии Его посещения, чтобы не вы, а Он Сам действовал в вас и через вас. Берегитесь слишком большой суеты в труде вашем. Мы все нуждаемся в ежедневном обновлении, в ежедневном общении и просвещении свыше. Мы нуждаемся в смирении, и мы должны помнить, что сила Его в немощи совершается. Мы должны сознавать свою немощь и сделаться малыми детьми в руках Божиих, дабы рука Господня управляла нами постоянно». Вспомните, как остался Иаков один и боролся некто с ним. Бытие 32:24. Не в многолюдной толпе, не в водовороте кипучей деятельности является нам Господь. Нет. Он нисходит к нам тогда, когда мы находимся в одиночестве и тишине. Быть может, и вы одиноки, больны. Быть может, вы чувствуете себя отчужденными от ближних, покинутыми всеми. Или же вы лишились дорогого близкого человека, который был вашей опорой и вашим утешением в жизни. Но неужели вы остались одни? О, нет, вы не одни. Христос посетит вас Духом Своим. Вы увидите Его очами веры, и Он исполнит вас Своею силою. Но для того, чтобы принять от Него этот дар, надо проникнуться смирением, надо обратиться и быть как дети. Тогда только можно получить дары Духа Святаго. Прежде всего, нам необходимо осознать наше собственное бессилие и силу Божию, которую Иаков узрел в борьбе с Богом, когда увидел Бога лицем к лицу, Бытие 32:30, и повредил состав бедра у Иакова, Бытие 32:25. Он и прежде был верующим человеком, но когда он действительно встретился с Господом, он превратился в Израиля, то есть одолевающего. Наше постоянное отступление, наше падение происходит от того, что душа наша еще не встретилась с Господом, и мы не приняли в себя лично Святаго Духа Божия. Только в ежедневном общении с Богом, непосредственно из рук Его получая силу вечной жизни, можем мы побороть немощи наши, чтобы не ослабеть, не упасть и не погибнуть на земном пути. 7 января. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Притча о лукавом управителе смущает многих, и в особенности три пункта в ней для нас непонятны. Почему Спаситель как бы ставит в пример управителя лукавого? Почему он хвалит его, и почему он говорит ученикам: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным»? Но, рассмотрев ближе этот рассказ, мы найдем объяснение всем трем пунктам. Во-первых, Спаситель не ставит в пример этого человека. Он выставляет его неправильный и бесчестный поступок как предупреждение тем, кто склонен впасть в тот же грех. Далее, он указывает, насколько сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Евангелие от Луки, глава 16, стих 8. То есть, прилагая все усилия к извлечению пользы из каждого представляющего случая, они, другими словами, предусмотрительно откладывают на черный день и поступают догадливее сынов света. Хотя многие сознают на словах, что время — ничто в сравнении с вечностью, однако же вся их забота сосредоточена на временном, приходящем благе. Они не проявляют в стремлении к вечным благам такого усердия, которым исполнен управитель лукавый в достижении своих житейских целей. Вот что хотел сказать Господь, а никак не оправдать этого человека. Часто говорится, что Спаситель похвалил управителя лукавого, но, прочтя с вниманием стих 8, мы увидим, что его хвалит хозяин за то, что он поступил догадливо. Остается третий пункт, заключающийся в словах Спасителя: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Что разумеет Спаситель под этим выражением? Он называет богатством неправедным деньги, которые так часто и даже в большинстве случаев служат соблазном и средством для греха. «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 10, стих 23. Считая всякое земное богатство неправедным, Спаситель указывает, однако, тот единственный путь, на котором оно может послужить нам во спасение и проститься нам. Приобретать заботы о нищих и неимущих друзей, которые встретят нас с радостью в загробной жизни и откроют нам двери вечной обители. В этой притче Господь учит нас смотреть на богатство как на талант, веренный нам на пользу ближних, в употреблении которого от нас потребуется строгий отчет. Итак, в этом свете притча становится нам ясна, и ни одно слово, сказанное Спасителем, не должно быть камнем преткновения. Каждое смущение мы можем устранить молитвой о том, чтобы Господь отверз наш ум к разумению Писаний. Евангелие от Луки, глава 24, стих 45. 8 января. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. Как поразительно это слово! То было повеление или, скорее, просьба Спасителя к ученикам, и бедные усталые ученики ее не удовлетворили. «Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Даже в апостолах человеческая плоть заглушила духовную бодрость. Не обращается ли отчасти к нам этот призыв Спасителя? «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он нас не оставляет, хотя и невидимо Он всегда с нами. При этой мысли земная жизнь наша превращается в нечто торжественное и священное. «Побудьте здесь, — говорит Господь, — и ждите моего призыва. Ждите, подчас среди тоски и страданий, но со взором, всегда устремленным к восходящей заре, в твердой уверенности, что Он, видимо, предстанет перед нами. Мы услышим Его голос, зовущий нас. Встаньте, пойдем». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 46. Уже не к Голгофе более, не ко кресту, но к воскресению, к небесной отчизне вечную радость. Бодрствуйте со мною. Мы никогда не бываем одни в нашей скорби. Близок Ты, Господи, Псалом 118. Так близок Он к нам, что каждый наш шепот Ему слышен, каждый вздох им замечен. Отец Небесный сочувствует нам и ожидает той минуты, когда Он найдет нас готовыми принять Его помощь. Тогда Он пошлет нам облегчение. Спаситель сам нуждался в сочувствии, но ученики Его по телесной своей немощи не сумели в тяжелую минуту поддержать Его. Кто же лучше Его может понять нашу тоску? Он всегда к нам близок и сам поможет нам ответить на Его призыв: «Бодрствуйте со мною». Так, Господи, помоги нам, пробуди нас от сна греховного, дай нам настолько быть в единении с Тобою, чтобы нам невозможно было дремать душою, когда Твое дело зовет или страдает, когда Ты нуждаешься даже в немощных Твоих соработниках. Жатвы много, а делателей мало. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37. Ты сам сказал, Ты сам ушел на небо, но дело Твое осталось на земле. Дай, чтобы по нашему нерадению не было ущерба этому святому делу. 9 января. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя: не бойся, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Книга Исаии, глава 44, стих 2-3. Господь понимает все наши нужды, потому что Он создал нас Своей рукою, образовал нас, как горшечник, образует из глины все, что Ему угодно. Создавший, без сомнений, поддержит свое создание. «Не бойся, ибо я изолью воды и потоки всюду». Вот что Он говорит нам. «Где жажда, там будут источники воды живой». Мы жаждем ежеминутно Его присутствия, Его мира, Его спасения, и Он обещает потоки. «Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Псалом 104, стих 41. Только один Господь может это сделать. Тяжелый жизненный путь — это часто сухая, бесплодная пустыня, в которой изнемогают наши силы. Горе не всегда смягчает, а чаще ожесточает нашу душу. Но когда Господь прострет руку свою над нашим горем, когда Он достучится до нашего ожесточенного сердца, тогда и только тогда польются на нас целебные потоки воды живой, орошающие все сухие бесплодные места. И если даже наши нравственные силы истощены до того, что мы сами не сознаем нашу жажду, поверим Ему, что мы земля иссохшая, нуждающаяся в небесной влаге, и попросим Его послать потоки вод, чтобы оросить и оживить пустыню. Он облегчит, восполнит нужду нашу обильнее, чем мы можем себе представить, и утолит всякую духовную жажду. В Писании сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Откровение, глава 22, стих 1. Пока река эта течет, все жаждущие души могут приступить к ней и пить от этой воды, сколько хотят, ибо из потока сладостей твоих ты напояешь их. Псалом 35, стих 9. Полнота радости бесконечных ожидает нас, когда все земные скорби пройдут, и когда Господь найдет нас готовыми вкусить блаженство небесное, которое Он уготовал нам. 10 января. Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Псалом 21, стих 20. Спаситель, я прихожу к Тебе не потому, что могу принести Тебе веру твердую, непоколебимую, сердце полное упования и покорности. Нет, я прихожу потому, что я ничего не имею, потому что я обнищал и хотел бы облечься вновь. Я терплю голод и жажду, и Ты один можешь насытить меня хлебом жизни и напоить источником воды живой. О Господи, я ничего не могу принести Тебе, кроме сердца сокрушенного, которое кладу к Твоим ногам. В мучительные часы одиночества из глубины моей скорби взываю к Тебе, зная, что Ты хочешь извлечь меня из бездны сомнений и греха, в который я погряз, и призываешь меня сам на Твой брачный пир. О да, хотя я нищий и убог, я знаю, что Господь хочет облечь меня в светлую одежду, превратить мою нищету в богатство нетленное и мое убожество увенчать вечную славою. Он один силен истребить все злое в душе моей, озарить мрак своим светом, наполнить всю пустоту мою полнотою своей благодати. 11 января. Сокровенное сердце человек. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. Каждый из нас живет двойною жизнью. Есть человек внешней жизни, каким он представляется посторонним, и есть человек сокровенной жизни, каким он предстоит пред Богом. Кто-то даже сказал, что в каждом из нас сидят четыре человека: тот, которого знают люди, тот, которого знают близкие друзья, тот, которого знает он сам, и тот, которого знает Бог. Эти четыре человека друг на друга большей частью мало похожи. Человек не таков, каким он кажется не только людям, но даже и себе. Тот, которого знает и видит Бог, это сокровенный человек без притворства, без лжи, без всяких прикрас. Помнится, у родительского дома на заднем дворе лежала прямо на земле тяжелая доска. Мы, дети, иной раз подбегали к ней и с большим усилием приподнимали ее, чтобы посмотреть, что там, под нею. Ах, какой ужас! Ползут во все стороны какие-то серые отвратительные гады, и как они прячутся от света! Мы скорее пускали доску, убегали подальше, а потом опять приходили посмотреть. Пожалуй, у каждого есть такая доска в душе и в жизни. Наружная сторона ее может быть полированная, изящная. Она нам самим нравится, и мы охотно показываем ее другим. Но есть внутренняя сторона, спрятанная, темная, которая к земле приникла и все нечистое прикрывает. Поднять надо доску. Пусть пропитается она насквозь светом Божиим, пусть очистится ее внутренность, и пусть предстанет пред ним сокровенный человек, ему угодный, которого грех покрыт и в чьем духе нет лукавства. Псалом 31, стих 1, 2. 12 января. Петр же следовал за ним издали. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 58. Петр следовал, но это следование повело к его отречению, потому что он следовал издали. Он удалился от Христа, и в этом было начало всего зла. Он отстал от него, и между ним и учителем образовалось слишком большое расстояние. Он чувствовал некоторое влечение, он следовал за ним, но недовольно близко. Совершенно таким же образом и в наши дни многие следуют за Христом. Они не покидают его вполне, они не переходят на сторону неверующих, но они не связаны с ним тесными узами. Они не идут за ним шаг за шагом, они следуют издали. Сколько людей отдаются мирским заботам, светским удовольствием и через то теряют общение со Христом. Они слишком поглощены всякими делами. Они подходят ко Христу лишь по обычаю в воскресный день, но теряют его из виду в продолжении недели. Молитва их становится реже и короче. Они перестают изучать Слово Божие. Вера их охладевает. Все духовное обращается в мертвую букву. Только на вид они еще следуют за Христом, но на деле они очень далеки от Него и близки к полному отречению. Спросим же и мы самих себя, как мы идем за Христом? С ревностью ли, с любовью, или отстаем мы, подобно Петру, отвлекаясь посторонними предметами? Такой путь всегда опасен. Тому, кто сегодня удаляется от Христа, угрожает завтра полное отречение от Спасителя. И сколько горьких слез это будет стоить, сколько вреда будет через это принесено и себе, и другим.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.